В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Схинвали-Сухуми 21 час, в Тбилиси 22, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в самопрогласованной Республике Абхазия прошли выборы.
Самое главное, чтобы в местные органы власти пришли люди, которые хотят хорошее сделать для своего города, района, любят свой район и свой город.
Во Владикавказе эвакуировали торговый центр.
Охранники зашли и сказали: выбегайте. Все начали быстренько выбегать. Это началось минут 20 назад.
В Схинвале опасаются медикаментов из Грузии.
Президент подробно описал все возможные последствия употребления этих лекарств.
Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Египте молодежное и оппозиционное движение прекращают протесты на центральной площади Каира. В Алжире по поступающим сообщениям задержано сотни участников оппозиционной демонстрации. Нурсултан Назарбаев зарегистрирован кандидатом на пост президента Казахстана. В Египте молодежные и оппозиционное движение прекращают протесты на центральной площади Каира после отставки Хосни Мубарака. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции лидеры протестующих. В то же время они продолжают созывать еженедельные демонстрации с тем, чтобы правящая армейская верхушка продолжила движение в сторону демократических реформ. Сегодня же организаторы молодежных протестов сформировали совет попечителей, орган, который будет вести диалог с высшим военным советом. Ранее новое руководство Египта заявила, что страна будет соблюдать все международные договоренности, в том числе мирный договор с Израилем. Военные также заверили, что обеспечат мирный переход власти к демократически избранному правительству. Президент США Барак Обама назвал события в Египте обнадеживающими, но подчеркнул необходимость дальнейшего продвижения страны к гражданскому правлению и демократии. С аналогичными заявлениями выступили лидеры Великобритании, Германии, Франции и других стран Запада. Президент России выразил надежду на то, что Египет продолжит играть позитивную роль в мирном процессе на Ближнем Востоке. Иран приветствовал уход Хосни Мубарака, назвав его поражением Америки и сионизма в регионе. Китайские официальные СМИ подчеркивают важное сохранение стабильности в Египте. В Алжире по поступающим сообщениям в субботу были задержаны сотни участников оппозиционной демонстрации. На улицах столицы страны города Алжир, несмотря на запрет властей, под лозунгом «Долой полицейское государство» вышли тысячи людей. Произошли столкновения с полицией. По свидетельствам очевидцев, стражей порядка на улицах было примерно в три раза больше, чем демонстрантов. В столице Йемена Сане около 2000 демонстрантов требовали сегодня отставки президента страны Али Абдали Салеха. Конец акции положили вооруженные ножами и палками сторонники действующего правительства и полиции. Призывы к проведению акций протеста появились также в Бахрейне. После свержения авторитарных президентов в Тунисе и Египте власти ряда арабских стран усилили меры безопасности на случай массовых волнений.
Эхо Кавказа. Новости.
Нурсултан Назарбаев зарегистрирован кандидатом на пост президента Казахстана и может приступить к следующему этапу сбору подписей. Такое решение принял сегодня на заседании в Астане Республиканский центр избирком, заявивший, что заявка действующего главы государства Назарбаева полностью соответствует Конституции и подписанному в ней закону о выборах. Днем ранее Назарбаев был выдвинут кандидатом на съезде правящей Народно-демократической партии. Оппозиционная партия «Азад» отказалась участвовать в выборах. Об этом было объявлено сегодня на партийном съезде в Алма-Ате. Генеральный секретарь партии Амиржан Касанов призвал Нурсултана Назарбаева отказаться от выборов и провести их в 2012 году, когда закончится срок его президентства. Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 3 апреля. Выдвижение кандидатов продлится до 20 февраля, регистрация закончится 2 марта, после чего начнется предвыборная агитация. В Москве после санкционированной властями акции «День гнева» были задержаны не менее 10 человек. В Петербурге также прошла подобная акция. Ее участники передали городским властям так называемую «черную метку». В то же время на Невском проспекте проходил несанкционированный пикет против уничтожения знаменитого литературного дома, в ходе которого были задержаны 7 человек, рассказывает Татьяна Вольская.
Пора менять власть. Нет росту цен и тарифов. Хватит уничтожать науку, медицину и образование. С такими лозунгами около 100 человек вышли к театру «Балтийский дом». Они передали представителю власти черную метку и требования в черной папке. Прекращение незаконной застройки, сохранение центра города, решение проблем транспорта, гаражных кооперативов, обманутых дольщиков, привлечение к уголовной ответственности чиновников, виновных в гибели людей от падения льда с крыш. Говорит активистка левого фронта Тамара Ведерникова.
Главная резолюция недоверия власти, вот ее черную метку, они служат не народу, а капиталу. И совпало с тем, что был объявлен народный сход у дома 68 по Невскому проспекту. Часть людей отзвонили, что они идут туда, поскольку там нужно оказывать сопротивление.
Спасали уже не литературный дом, а соседние памятники. И эта часть петербургского Дня гнева закончилась задержанием 7 участников. Акции Дня гнева в городе будут продолжены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Глава палестинской делегации на мирных переговорах с Израилем Саеб Эрикат объявил о своей отставке. По словам Эриката, отставка связана с его личной ответственностью за утечку секретных документов с переговоров. Они были обнародованы в прошлом месяце британской газетой «Гардиан» и телеканалом «Аль-Джазира». Публикация документов, из которых следовало, что руководство палестинской автономии было готово к существенным уступкам Израилю, вызвала скандал на палестинских территориях. Сегодня же власти автономии объявили о намерении провести президентские и парламентские выборы в ближайшие месяцы, до сентября нынешнего года. Радикальная группировка «Хамас», контролирующая сектор Газа, немедленно заявила, что не будет участвовать в этих выборах и не признает их результаты.
Из нашей студии с новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. И, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели и рассказываем о сегодняшних событиях. Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия проходят выборы в местное самоуправление. У нас на прямой телефонной связи из Сухуми председатель столичного избиркома Аслан Ганба. И мы пытаемся дозвониться до председателя партии Форум народного единства Абхазии Раулю Хаджимба. Добрый вечер, Аслан.
Добрый вечер.
Первый вопрос я бы вам хотел задать. Естественно, есть ли уже предварительные результаты выборов? И если есть, то какие они?
Есть предварительные результаты. Ну, с самого начала я бы хотел бы одну вещь сказать. Вы вот представили, как самопровозглашенная республика Абхазия. Самопровозглашенная, как вы говорите, республика, она признана Россией, признана еще рядом стран. Это первое. Теперь по поводу выборов я могу сказать, что в органы городского самоуправления города Сухум выборы можно считать состоявшимися. На 8 часов были закрыты избирательные участки, и по предварительным данным явка избирателей составила около 37-38, ну до 40%. Это такие предварительные результаты. И можно констатировать факт, что по всем 26 избирательным округам выборы считаются состоявшимися.
Спасибо. Спасибо, Аслан. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я бы хотел продолжить нашу беседу после рассказа нашего сухумского корреспондента Семена Пегова о том, как проголосовал Сергей Багапш.
К избирательному округу номер 12 в Сухуми на всех выборах приковано особенно пристальное внимание. Из года в год именно на этом участке голосуют ведущие политики республики, среди них президент Абхазии Сергей Багапш. В интервью журналистам президент подчеркнул роль органов местного самоуправления в жизни государства. Он также отметил, что со временем полномочия районных и городских собраний будут расширяться.
Мы будем делать все и вносить некоторые изменения в законы, в конституцию,
для того, чтобы местные органы власти, их авторитет, их полномочия нужно настанет время, когда там должны решаться основные вопросы. Ну а самое главное, чтобы в местные органы власти пришли люди, которые хотят хорошее сделать для своего города, района, любят свой район и свой город. Не наркоманы и пройдохи, а порядочные люди.
Ажиотаж вокруг выборов органы местного самоуправления и большое количество молодежи среди кандидатов Сергей Багап считает явлением скорее положительным. Сплав молодых кадров и опыта должен сделать работу органов местного самоуправления более эффективной. Главное, по словам президента, чтобы новые депутаты осознавали возложенную на них ответственность и побольше общались со своими избирателями.
Чтобы не мне звонили люди с нового района и говорили, что нет света, а своему депутату. Чтобы они знали, кто их депутат. А многие идут сейчас во власть чисто из конъюнктурных соображений. Вот я пойду, я хочу стать там или руководителем собрания, вы это знаете, или еще чем-то. Торговли не будет.
В этой предвыборной кампании фактически не было публичных дискуссий между оппонентами. Президент, в свою очередь, считает, что культуру политических дебатов нужно прививать уже на самом первом звене на пути в политику, начиная с выборов в органы местного самоуправления.
Надо, чтобы люди разных партий, разных движений, разных направлений и взглядов умели друг друга слушать. Не митинговали и оскорбляли друг друга, а слушать. Оскорблять все научились. Теперь нужно учиться вести культурные дебаты.
Неплохо было бы, если слова президента услышали и восприняли бы как сигнал к действию не только те, кто войдет в новые составы районных и городских собраний, но и другие высокопоставленные чиновники, которые, и это ни для кого не секрет, зачастую уходят от публичного диалога со своими политическими оппонентами. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи представитель Сухумского избиркома Аслан Бамба и председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджамба. Рауль, скажите, чего хотела добиться на этих выборах абхазская оппозиция и насколько по первым результатам это удалось?
Ну, что касается чего хочет абхазская оппозиция, конечно, представительство своего в совместных собраниях. И по результатам сегодняшнего действия. Ну, пока трудно сказать, какое количество получила оппозиция, но есть уже определенные грибы. Наши усилия получили положительные результаты, и я не сомневаюсь, что это будет влиять на процесс работы местных органов власти.
Рауль, скажите, а поступали ли вам какие-то сигналы о нарушениях в процессе голосования, и как вы можете выделить эти выборы?
К сожалению, нарушения имели место практически по многим избирательным округам. И нам известно о том, что были попытки выдачи по два бюллетеня. Были моменты, когда, известно нашим наблюдателям, когда приходили люди, голосовавшие в одном и в другом месте. Я думаю, что по этим материалам, которые будут иметь место у наших людей, то будут, наверное, соответствующие работы, которые будут направлены на то, чтобы довести эти дела до конца, в соответствии с нашим законодательством.
Я хочу этот же вопрос переадресовать председателю избиркома Сухуми Аслану Мганба. Скажите, в избирком уже поступали какие-то сообщения о нарушениях, и как вы можете их прокомментировать?
Ну, в процессе выборов было несколько телефонных сообщений о таком виде нарушения. Это вот два раза было такое, как человек проголосовал не по месту прописки. Ну, тут же это было заактировано, акт был подписан представителями кандидатов, то есть наблюдателями, председателями участковых комиссий. Ну, они к нам еще пока не поступили, вот только сейчас начинают поступать все акты, все данные. Конкретнее я ничего не могу сказать. Было еще одно нарушение такое, как... Это вот в новом районе, в 26-м округе, один дом не попал, в общем, в общий список. Ну, и дом проголосовал по дополнительному списку. Это вот прямо с утра имело такое место. Мы выезжали на место, и дали задание участковой комиссии, чтобы они пропустили их всех по дополнительному списку.
Спасибо.
Ну, такая техническая ошибка была.
Спасибо, господа. Напомню, что у нас на прямой связи с Сухуми был председатель избиркома города Аслан Ганба и председатель партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба. Подробнее о результатах выборов в местное самоуправление самопроглашенной Республики Абхазия вы узнаете завтра.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня из торгового центра «Глобус» в Владикавказе эвакуировали людей из-за сообщения о предстоящем взрыве. Здание торгового центра находится рядом с центральным рынком Владикавказа, где в сентябре прошлого года произошел теракт. Но сегодня информация о возможном взрыве на рынке «Глобус» была ложной. Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Юг» руководитель пресс-службы МВД региона Алла Ахполова. С места событий рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
Информация о возможном теракте поступила от неизвестной женщины около 11:30. Она сообщила уборщице торгового комплекса о заложенном взрывном устройстве. Узнав об этом, охрана торгового центра начала эвакуацию людей. Одновременно к площади стали подъезжать экстренные службы. Вдоль улицы начали выстраиваться кареты скорой помощи, пожарной службы и МЧС. В пресс-службе МВД сообщили, что силовики начали поиск этой женщины и изучают видеозаписи с камер наблюдения. Люди, выходя из здания, собирались в небольшие группы и наблюдали за развитием событий. Продавщицы верхней одежды, работающие в торговом центре, рассказали мне.
Начали люди бегать и сказали, что охранники зашли и сказали, выбегайте. И все начали быстренько выбегать. Это началось минут 20 назад. Я сразу вышла.
Все спокойно было. Просто сказали выйти из рынка и все.
Милиция, да. Просто вышли, вот стоим и все. Не было никакой паники.
К этому времени уже все подъезды к улице Куйбышева, где и расположен торговый павильон, были перекрыты автотранспортом ДПС. Вооруженные автоматами мужчины в черных форменных комбинезонах выстроились в оцепление. Но для пешеходов дорога оставалась открытой. Многие горожане, несмотря на возможность взрыва, стояли невдалеке от милицейских кордонов. Люди говорили, что необходимо сплотиться и помогать друг другу.
Ну как не все равно, так как это может коснуться в любой момент каждого из нас. Поэтому бывает чувство страха перед этим.
Ответил мне один из подростков, стоявших рядом с оцеплением. Близлежащие кафе и магазины продолжали работать в обычном режиме. Тем временем зеваки и работники торгового центра стали расходиться. Я разговорилась с одним из водителей такси, припаркованных на соседней улице.
Что касается с нашей стороны, вот во Владикавказе такси, мое мнение, что ни один бы на стороне не остался, помог бы. И за это бы мзду не брали бы.
К водителю подошли две женщины. Одна из них, Ася, ингушка, по национальности разочарованно поделилась со мной, что приехали в торговый центр покупать обувь, но не успели ничего выбрать. Один из прохожих так прокомментировал мне возможность теракта.
Могу сказать, что первая причина, чего может быть, это то, что мы христианская республика среди мусульман. Да, есть экстремисты, первая цель – это христианские точки. Вторая причина – это, скорее всего, продажная власть. Никому же не секрет, они же через границы проходят к нам. Их плохо проверять, видимо, или что. Вот это лично мое мнение.
В отсутствие официальных комментариев я обратилась к направлявшемуся со стороны торгового комплекса к милицейскому УАЗику, седовласому мужчине, к которому сослуживцы обращались полковник. Не останавливаясь, он сказал мне, что, цитирую, «на 2 часа дня взрывного устройства не обнаружено, но все службы продолжают работать». Конец цитаты. На вопрос, сохраняется ли угроза террористического акта, он не ответил. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Внимание всего мира на этой неделе было приковано к событиям в Египте. 18 дней продолжались массовые акции протеста с требованием отставки Хосни Мубарака. Только вчера в эфире государственного телевидения вице-президент страны Омар Сулейман заявил, что власть передана в руки Высшего Совета Вооруженных Сил. Сам экс-президент Египта в этот момент находился в курортном городе Шарм-эш-Шейх. Президент США Барак Обама приветствовал мирный переход власти в Египте, заявив, что США и впредь будут другом и партнером Египта. Из Америки рассказывает Юрий Жигалкин.
В своем коротком заявлении в пятницу, через несколько часов после сообщения об уходе в отставку Хосни Мубарака, президент Обама приветствовал мирный переход власти в Египте. «Египтяне возвысили свои голоса, и их голоса были услышаны. Египет никогда не будет прежним», — заявил президент Обама. «Это не финал египетских перемен, это только начало». Президент особо выделил роль египетских военных, которые, по его словам, не выпустили ни единой пули по людям, которых они поклялись защищать. Теперь египетская армия должна гарантировать, что переход будет реальным. Это переход, в который поверят граждане страны. Это означает, что права египтян будут защищены. Законы о чрезвычайном положении отменены. Это означает, что в Конституцию будут внесены изменения, которые сделают эти перемены необратимыми. И будет проложен ясный путь к свободным и справедливым выборам, сказал президент Обама. Вопрос о том, как будет развиваться следующий этап трансформации Египта, сейчас главный и для Белого дома, и для американских экспертов. Тот факт, что власть в стране перешла в руки армии, кажется обнадеживающим американским наблюдателям в силу того, что у Пентагона в течение десятилетий сложились тесные отношения с египетским военным истеблишментом. В Соединенных Штатах хорошо знают новых главных действующих лиц в новом египетском руководстве и считают, что есть шансы на успех попытки демократизации страны. Вот что сказал в интервью CNN бывший министр обороны США Уильям Коэн. «Я думаю, мы станем свидетелями эволюционного процесса. Египтяне ожидают, что армия сохранит на некоторое время власть в своих руках и обеспечит стабильность в стране до тех пор, пока станет возможным закладка фундамента демократии. Египтяне сейчас испытывают доверие к армии, но они доказали, что они не допустят постоянного контроля общества со стороны военных». Эти события дают повод для оптимизма и влиятельному американскому специалисту по Ближнему Востоку Фуаду Аджами, профессору университета Джонса Хопкинса. «Вселяет надежду главным образом тот факт, что военные наблюдали за тем, что произошло. Они видели мужество египтян, их мятежный дух, патриотизм. И я думаю, что когда условия созреют, армия передаст власть. Военные прекрасно осведомлены о гигантских титанических проблемах, которые необходимо решать Египту. Политические и экономические и культурные проблемы. Я не верю, что в таких условиях армия захочет сохранить власть в своих руках». Вашингтон, судя по заявлению и президента Обамы, и его окружения, надеется именно на это. Президент во время своего выступления пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Египту всю необходимую помощь для того, чтобы обеспечить успех перемен.
Из Америки рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Продолжим международную тему. Вчера ежегодная национальная программа Грузии на 2011 год была представлена Совету Североатлантического альянса. Из Брюсселя рассказывает Гений Радзе.
Центральная тема заседания комиссии НАТО «Грузия» на уровне послов стало обсуждение национальной годовой программы партнерства на этот год. Напомню, что в 2008 году Альянс не представил Грузии план действий по членству МАП, после чего Грузия и НАТО взаимодействуют на основании ежегодных планов, и как раз эти краткосрочные национальные программы вместе с комиссией НАТО «Грузия» являются главным инструментом вступления Грузии в Альянс. Так вот, в штаб-квартиру Североатлантического Альянса приехали госминистр по вопросам реинтеграции Экат Кашилашвили и заместитель министра иностранных дел Торнике Гордадзе. Согласно программе, Грузия обязуется продолжить реформы в сферах политики и экономики, обороны и безопасности, а также развивать правовую и образовательную сферы, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического Альянса. Как заявила журналистам после переговоров Экат Кашилашвили, очень важный фактор для Грузии – поддержка НАТО, и наши партнеры полностью поддержали план, который предусматривает реформ в политической и экономической сфере. Мы надеемся на поддержку наших партнеров в деле осуществления всех реформ, сказала госминистр по вопросам реинтеграции Экат Кашилашвили. Надо отметить, что в течение последних двух лет Грузия неизменно получала высокие оценки за реализацию национальных программ партнерства и, стремясь заручиться дополнительной поддержки Альянса, направила в Афганистан около 1000 своих военных. Однако официальная позиция НАТО в отношении Грузии остается прежней. Дверь для Грузии открыта, но для этого страна должна соответствовать критериям для вступления. В Брюсселе даже шутят: НАТО для Грузии как горизонт, приблизиться невозможно. Гия Нерадзе, специально для Эхо Кавказа, Брюссель.
Эхо Кавказа.
В Южной Осетии, в самопроглашенной республике Южная Осетия, прошло совещание под управлением президента Эдуарда Кокоэты, на котором обсуждалась опасность привоза из Грузии медикаментов, рассказывает наш корреспондент в регионе Алан Парастаев.
Тема медицины особенно востребована этой зимой у политиков, во всяком случае у президента Южной Осетии Кокоэты Эдуарда Джабеевича. На совещании, посвященном вопросам здравоохранения, основной темой была отнюдь не опасность эпидемии гриппа, а то, что Грузия планирует завести в Южную Осетию токсичные лекарства. Эдуард Джабеевич привел данные югосинских спецслужб, по которым со стороны Грузии предпринимаются попытки транзита этих препаратов через Южную Осетию, а также их использование непосредственно на территории республики. Президент подробно описал все возможные последствия употребления этих лекарств. Теперь мы знаем, что помимо наркотического опьянения, препараты, завозимые из Грузии, вызывают необратимые некротические изменения в человеческом организме, вплоть до летального исхода. Не менее подробно глава государства рассказал присутствующим о том, что будет с теми, кто будет замешан в появлении опасных препаратов в аптечной сети «Южная Осетия». Перечень этих препаратов будет предоставлен Министерству здравоохранения. Соответствующие поручения даны нашим правоохранительным структурам по отслеживанию возможности появления этих лекарств в наших аптеках, заключил президент. То, что употребление непрописанных врачами препаратов могут привести, как сказал президент, к летальному исходу, знает даже школьник. Поэтому непонятно, что будет с теми, кто закупит такие же препараты, которые завозятся из Грузии, но, скажем, из России. И будут ли аптекари заранее ознакомлены с упомянутым президентом списком, пока неизвестно. Вчера президент тоже касался медицинской тематики, но уже во внутриреспубликанском формате. Эдуард Кокоэта поручил Минздравсоцразвитию приостановить действие приказа о платных медицинских услугах для населения, принятой 12 января 2011 года. Минсоцздравразвитие Южной Осетии разработало и утвердило порядок предоставления платных услуг учреждениям здравоохранения. Вопрос о введении платы на медицинские услуги требует дополнительного изучения, и прежде чем принимать такие решения, необходимо проинформировать об этом население, пожурил президент министра здравоохранения. В республиканском Минздраве, в свою очередь, заявляют, что медицина в Южной Осетии по-прежнему бесплатна. О том, чего касался отмененный приказ, мне рассказала моя знакомая Зита. У нее больная мать, и со спецификой медицины в Южной Осетии она знакома досконально.
Я тоже сегодня слышала, что они уже вроде не платные. Они были платные, да. Кардиограмма, УЗИ. Но платные они для кого? Для находящихся в больнице, стационарных больных, они бесплатные. Для приходящих, для городских, они давно платные. На какой-то период короткий, там, допустим, вот на неделю, они могут быть бесплатные, потом опять они платные становятся почему-то.
Это была моя знакомая Зита, которая возит в больницу свою мать на лечение. Пожелаем ей, ее матери, долгих лет жизни и здоровья. Специально для «Эхо Кавказа» Алан Парастаев, Цхинвал.
Продолжаем нашу программу. О том, как живут люди в абхазской столице на улице Гочева, рассказывает Марианна Котова.
Вода – это жизнь, гласит народная мудрость. Но необузданная эта стихия может стать настоящей бедой. Жители улицы Гочуа, что расположена недалеко от Сухумского вокзала, страдают от неисправности водопровода. Настоящий фонтан прямо на проезжей части образовался из-за отверстия в трубе. Житель улицы Ерван Туманян рассказывает, как совсем недавно жители своими силами заменили целый километр водопроводных труб.
Трубы текут, как реки. Мы почти 1 километр... Труб нашли, наверху сделали ремонт, но своими силами сколько это можно делать?
Лестницы, ведущие к дому семьи Сущенко, никогда не высыхают. Вода ручьями стекает по дороге, проникает в их двор и подвал дома, подмывая фундамент, рушит каменное строение. Дело невыносимой жизни не только этой семьи. Такая картина наблюдается буквально в каждом доме по улице Гочуа, рассказывает жительница улицы Эмма Сущенко.
Вода у нас постоянно здесь. Трубы все у нас гнилые. Все гнилое абсолютно. Мой супруг, вот, пожалуйста, после инфаркта ходит, эти трубы чинит. Он же не рабочий, чтобы чинить всем эти трубы. Вся вода идет к нам под дом. Вся вода идет под дом. В домах у нас, в подвалах много воды.
Но протекающие трубы не единственная проблема жителей улицы Гочева. Прогнившие электрические столбы вот-вот грозят рухнуть. Они буквально держатся на проводах. Рядом с ними еще в декабре поставили новые, бетонные. Но переключить проводку не спешат. Возможно, потому что и ее давным-давно пора менять. С проводов лохмотьями слезает изоляция. Да и сами они собраны по кусочкам. Каждый дождь становится для нас испытанием, рассказывает житель улицы Гочью Ерван Туманян.
Дождь пошел, свет выключили. Это что такое? И каждый раз бегаем, ищем электрика, звоним. За свет люди каждый месяц платят. Это такая организация, что у них есть что вкладывать в эти дела. Вот столб стоит уже полгода, они новые столбы поставили, а менять провода почему-то не могут. Обещали это сделать в декабре, а уже, по-моему, февраль месяц.
Еще одна проблема – отсутствие мусорного контейнера. Людям приходится выносить бытовые отходы в урну аж на вокзал, а это около километра пути. Много лет люди своими силами пытались бороться с бытовыми неурядицами, надеясь, что когда-нибудь все изменится. Затем стали добиваться помощи городских властей, но пока ни одна их попытка не увенчалась успехом. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22:30, в Праге половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», как обычно в это время, с новостями из пражской студии, Любовь Баматова.
Сегодня в самопровозглашенной республике Абхазия проходят выборы в органы местного самоуправления. В соответствии с законом о выборах, право избирать в органы местного самоуправления принадлежит каждому гражданину республики Абхазия, достигшему ко дню или в день выборов 18-летнего возраста. Срок полномочий депутатов городских и районных собраний – 4 года. Детали переговоров, касающихся грузинских церквей на территории Турции и восстановления мечети в Грузии, пока неизвестны. На сегодняшней совместной пресс-конференции в Тбилиси министры иностранных дел Грузии и Турции Григол Вашадзе и Ахмед Давутоглу сделали лишь общее заявление на эту тему. Как сказал Вашадзе, переговоры об этом уже проводятся между правительствами двух стран. В Южной Осетии возросло количество людей, заболевших гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Большинство заболевших гриппом – это дети. В связи с этим Министерство образования рекомендовано прекратить занятия в школах примерно на неделю, в случае, если число заболевших превысит 30-процентный порог, сказал главный санитарный врач де-факто республики Марина Кочиева. По имеющимся данным, в детском отделении республиканской больницы проходит стационарное лечение около 50 детей с осложненными формами гриппа. В Назране в субботу в ходе спецоперации убиты два боевика. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, перестрелка с экстремистами произошла недалеко от железнодорожной станции на улице Газдеева, когда милиционеры пытались остановить легковой автомобиль для проверки документов. На месте происшествия работают следователи, личности погибших устанавливаются. В Кизальюртовском районе Дагестана при взрыве погиб предполагаемый боевик. Его тело нашли недалеко от кладбища в населенном пункте Султан-Юнгиюрт. По данным правоохранительных органов, в руках у погибшего могло сработать самодельное взрывное устройство. Днем ранее в Махачкале был предотвращен теракт. Саперы обезвредили бомбу, прикрепленную под днищем автомобиля, который был припаркован недалеко от мечети. Проводится расследование.
С новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Ровно год назад, 12 февраля, за день до открытия зимней Олимпиады в Ванкувере, во время тренировочного спуска погиб грузинский саночник Надар Кумариташвили. Канадским журналистам удалось отыскать и обнародовать скандальную переписку между членами Организационного комитета Ванкуверских Олимпийских игр, в которой речь шла о недоработках саночной трассы, рассказывает из Тбилиси Мзия Парисяшвили.
Почти ни одно грузинское средство массовой информации не обошло тему о новых обстоятельствах гибели спортсмена-саночника Нудара Кумариташвили. Канадская телекомпания CBC посвятила этой теме целый цикл передач. В руки журналистов попала скандальная переписка между членами Организационного комитета Олимпийских игр в Ванкувере, из которой следует, что еще в марте 2009 года Международная федерация саночников направила письмо конструкторам, что на смонтированном ими треке развивается скорость на 20 км в час больше нормы. Ознакомившись с этим заключением, глава Оргкомитета Олимпийских игр Ванкувера Джон Фурланг разослал циркуляр остальным организаторам. Цитата.
«Спортсмен может получить тяжелые травмы или произойдет что-то еще хуже. И я думаю, дело может быть повернуто так, что мы были предупреждены и ничего не сделали».
У телекомпании CBC также оказалась в руках перепись, согласно которой еще в 2005 году Федерация саночников требовала исправить технические данные на 6 поворотах лыжной трассы в Уистлере. Но замечания были учтены только на 2 поворотах и не коснулись того поворота, на котором и погиб Нудар Кумариташвили. Была ли трасса слишком опасна? Запачканы ли руки кровью у представителей Международной Федерации саночников и у Олимпийского комитета Ванкувера? И на чьих руках кровь после огласки этой переписки? С такими вопросами обратился ведущий ток-шоу Power and Politics телекомпании CBC Ивен Соломон к главе Оргкомитета Олимпийских игр Ванкувера Джон Фурлангу в прямом эфире.
Это действительно очень сложно сказать. И если внимательно прочесть заключение следователей, там тоже очень сложно понять, что на самом деле случилось. Из нашего опыта я могу сказать, что они очень старались и давали рекомендации по безопасности, и мы все это учли. Но надо помнить и о том, что это не первый случай, когда такого рода инциденты происходят даже не на скоростных трассах. И не всегда это из-за превышения скорости. Иногда причина техническая, иногда виновата сноровка спортсмена и прочие обстоятельства.
Глава Оргкомитета Олимпийских игр в Ванкувере Джон Фурлонг апеллировал к официальному расследованию трагедии. В октябре прошлого года канадские исследователи пришли к выводу, что инцидент стал возможен из-за относительного недостатка опыта Кумариташвили при прохождении этой сложной трассы. Грузинская сторона заключение канадских следователей тогда назвала некомпетентным. Теперь же Тбилиси ждет разъяснение от МОК Международной Федерации саночников и от Организационного комитета Олимпиады в Ванкувере, говорит вице-президент Национального Олимпийского комитета Грузии Вахтанг Гогелия.
Когда они опубликовали заключение после смерти Нудара, почему в него не попали те предупреждения и проблемы, которые были связаны с трассой? Благо, об этом узнали канадский журналист. Обычно, когда в деле появляются новые обстоятельства, автоматически начинается расследование. Надеемся, что соответствующие компетентные органы Канады примут такое решение.
Если семья спортсмена захочет, то Тбилиси будет настаивать на обжаловании заключения канадского судьи. Владимир Кумариташвили, также саночник и родственник Кумариташвили, говорит, что они никогда и не сомневались в профессиональности Нудара, но обжаловать расследование смысла, на его взгляд, нет.
Мы и раньше это говорили, и сейчас говорим, что да, это из-за трассы. Просто не должно было так случиться, что он из трассы вылетел. То есть это была уже ошибка трассы.
В ноябре прошлого года ему исполнилось бы 22 года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В центре Грозного в первой половине недели прогремело 3 взрыва. Жители Чечни считают, что таким образом исламское подполье отреагировало на приезд в республику нового тренера местного футбольного клуба «Терек» легендарного Рауда Гулита. Рассказывает Мурат Гукимухов.
2 взрыва произошли на улице Лермонтова около 8 часов вечера с интервалом в 15 минут. Третий взрыв прогремел в 10 утра на улице Дербентской, в тот момент, когда бойцы республиканского ОМОНа проверяли сведения о боевике, якобы скрывающемся в одной из квартир. В результате акции ранено 4 сотрудников МВД и 1 мирный житель. Журналист из Чечни Аслан Дадаев связывает эти теракты с приездом нового тренера грозненской футбольной команды «Терек» Руда Гулита.
Внимание многих СМИ приковано к Чечне из-за того, что приезжает сюда Руд Гулит. Я знаю, что сюда очень много журналистов приехало в надежде взять интервью у Гулита, посмотреть его реакцию, когда он увидит Чечню, Грозный. Многие считают, что именно эти взрывы связаны с тем, чтобы вот так привлечь как-то внимание посредством Гулита к проблеме, которая в Чечне остается.
Есть и другая версия взрывов. Чеченское общество скептически отнеслось к причастности доку Умарова к взрывам в аэропорту Домодедово.
Заявление Умарова тут относится в последнее время так же, как заявлением Радуева Салмана, который в то время еще любой взрыв брал на себя, хотя у него не было таких серьезных возможностей там устраивать покушение на президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе.
В республике не исключают, что эти акции могли быть своеобразным ответом подполья на общественный скепсис и заявление Рамзана Кадырова о том, что подполье утратило былую силу и почти сошло на нет. Эксперт из Дагестана Гаджимурат Камалов считает рапорты чеченских властей об успехах в борьбе с подпольем сильно преувеличенными. Более того, практика коллективной ответственности, когда репрессиям подвергаются семьи боевиков, вкупе с отсутствием элементарных гражданских прав у населения республики, способствует притоку в лес все новых сторонников вооруженного противодействия режиму.
Все, кто бывал в Чечне, видят, как перемещаются ахматовцы. Если бы не боялись бы, между населенными пунктами на скорости 160-180 километров не проносились бы эти кавалькады. Они стараются нигде не задерживаться. Они действительно опасаются того, о чем говорится, что осталось всего 20-30 боевиков. Это далеко не так. Все, по-моему, понимают, что рамзановский подход к усмирению боевиков с помощью 1200 бойцов, не подчиняющихся никакому министру внутренних дел, вообще никому, кроме его лично, он не приводит к результату, а появляется только внутренняя какая-то агрессия, увеличивает лояльность к боевикам и в какой-то мере стимулирует пособничество, глубокого латентного пособничества.
Впрочем, у господина Гулита нет особых причин для волнения из-за ситуации в Чечне. Команда «Терек» живет и тренируется в Кисловодске. Это одно из условий контрактов игроков и тренеров с футбольным клубом. Чечню команда «Терек» посещает только 15 раз в году на время футбольных матчей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе заседание грузинского парламента началось с обсуждения наиболее важных событий за последние полтора месяца. Но предметом самых ярых дебатов стал процесс выселения беженцев. Оппозиционеры призывали власти признать свои ошибки и прекратить выселение. Но, как стало ясно, в процессе заседания замечания оппозиции оказались запоздалыми. В правительстве заявили, что процесс силового выселения вынужденно перемещенных лиц завершен. Из Тбилиси рассказывает Олеся Вартанян.
Первое заседание парламента весенней сессии началось со шквала обвинений оппозиции в адрес властей. Один за другим к микрофону подходили почти все депутаты из скромной по численности оппозиции в парламенте. Одной из главных тем их выступления стал недавний процесс выселения беженцев в Тбилиси. Оппозиционеры не скупились на эмоциональные сравнения. Георгий Сагаришвили сказал, что январские выселения напомнили ему те несколько дней 2006 года, когда Россия в грузовых самолетах и без соблюдения международных норм депортировала из страны несколько сотен проживающих там грузин.
Мы столкнулись со схожей ситуацией, когда по багажникам беспорядочно рассовывали вещи беженцев. Во время переезда уничтожались их пожитки, которые они с таким старанием собирали все эти годы. А некоторые из них, между прочим, часть своих вещей получили в подарок от властей.
Некоторые соратники Цагаришвили приводили в пример известные им конкретные случаи нарушения прав беженцев во время недавнего выселения. Дмитрий Лоркипанидзе рассказал историю беженца Бисопирвели, которого с семьей выселили из детского сада в пригородном районе Тбилиси в Азисубани. Здание, в котором он жил несколько лет назад, правительство отремонтировало на собственные средства. Теперь Бисопирвели пытается найти правду в коридорах парламента. Вице-спикер от оппозиции Паата Давитая тоже рассказал о результатах выселения в одном из центральных районов столицы.
У 20% тех людей, что жили на Зубалашвили 44, действительно были свои квартиры, но у остальных 80% жилья нет. Их туда заселило министерство в 2008 году. После выселения эти 20% ушли по своим домам, а остальные 85% остались на улице. Ни один человек, подчеркиваю, ни один из них не получил квартиру и не был удовлетворен.
Такую критику оппозиции депутаты правительственной партии назвали политическими инсинуациями. Они призвали оппонентов внимательно прочитать последнее заявление Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН. В нем говорится, что, несмотря на определенные недостатки, выселения в прошлом месяце проходили без существенных нарушений международного права или международных стандартов. Точку в парламентских дебатах на эту тему поставило Министерство по делам беженцев. Глава административного департамента Валерий Купалиешвили заявил, что процесс выселения уже завершен.
На этом этапе выселение из незаконно занятых объектов завершено. Все те объекты, что были заняты после войны 2008 года, мы освободили. Новые выселения могут понадобиться только в том случае, если кто-то решит снова незаконно занять какое-то здание.
Купалиешвили говорит, что в Тбилиси остается примерно 1050 мест компактного проживания. Из них правительство уже передало в собственность беженцев около четверти зданий. Остальные объекты министерство собирается оформить за беженцами в ближайшее время. В процессе оформления имущества проблемы могут возникнуть у тех беженцев, которые живут в полуразрушенных зданиях или их объект находится в частной собственности, а хозяин отказывается продавать дом правительству. Тем беженцам, которые столкнутся с такими проблемами, правительство обещает достойную компенсацию в виде денег или альтернативного жилья. Но массовых выселений оттуда не будет, подчеркивает представитель министерства Валерий Купалиешвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжим тему. Смерть беженки из Абхазии Наны Пипи, которая подожгла себя перед Министерством по делам беженцев в ноябре 2010 года и позднее скончалась от ожога в больнице, стала потрясением для всей Грузии. Многие беженцы тогда думали, что, по крайней мере, на семью Наны власти обратят особое внимание. Однако прошло 3 месяца с момента ее смерти, но ни один из сотрудников Министерства по делам беженцев, вынужденно перемещенных лиц и расселения, так и не поинтересовался судьбой семьи, несмотря на все заявления о помощи. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Семья Пипия живет в Тбилисском районе Надзаладеви, в съемной квартире на 6-м этаже. Мать Наны, Хатуна, говорит, что последние 16 лет хотели лишь одного – своего угла.
Бедная Нана. Она столько раз подавала документы, но когда на ее обращение ни разу не ответили, она обратилась на имя президента. И когда даже оттуда ей не ответили, бедная Нана, она была просто убита. Если бы ее не довели до такой степени, разве она решилась бы на такой шаг?
Когда началась война в Абхазии, Нане Пипи исполнилось всего 22 года. К тому времени она успела окончить вуз по специальности инженер-технолог бумажной промышленности. До войны пыталась устроиться на работу в Зугдидском бумажном комбинате, но смогла попасть лишь в городскую службу социальной защиты в том же Зугдиде. Так и жила семья Пипия. Мать с отцом в Гайском районе в селе Саберию. Старший брат и сестра работали в Сухуми. Она наснимала квартиру и работала в Зугдиде. После войны в 1993 году мать Наны, старшая сестра с сыном и брат вынуждены были бежать из Абхазии. Семья перебралась в Тбилиси. Нана потеряла работу в Зугдиде и поехала за родственниками. В Тбилиси они поначалу никого не беспокоили и сняли квартиру.
Уже 16 лет живем на съемных квартирах. Это уже шестая.
Говорит мать Наны. Как рассказывают в семье, пару раз они не смогли заплатить за последние месяцы проживания. В одной квартире пришлось оставить хозяину телевизор, в другой – холодильник. После войны Нана не смогла устроиться на работу. Семья существовала только за счет нестабильных доходов брата Наны Ладо, который подрабатывал то там, то тут. Помогали родственники из Москвы, еще была пенсия матери – 100 лари в месяц и пособие для беженцев – по 28 лари на человека. Сегодня Пипия платят 250 лари в месяц за квартиру и вынуждены покупать лекарства для матери и Наны. А это уже особая статья расхода. Приходится платить от 100 до 50 лари в месяц. Анна Пипия, сестра Наны, рассказывает, что в сентябре за месяц до трагедии они обращались в муниципалитет, чтобы попросить пособия, предусмотренные для социально незащищенных граждан.
Они спросили про мебель. Мы сказали, что вся мебель принадлежит хозяину квартиры. Они спросили, пользуемся ли мы ею. Мы ответили, что пользуемся, но если позвонит хозяин и скажет «уходите из квартиры», то у нас ничего не останется. Они сказали, что понимают, но все равно решили по-своему. У вас есть мебель, и мы не можем ничего предоставить, и отпустили нас таким ответом. И уже не было смысла кому-то еще идти, потому что они сказали, что это наши проблемы, и мы сами должны их решать. Они не дали нам никакой надежды.
Племянник Наны, Арчил, учится в 12 классе, и хотя учеба в школе бесплатная, каждый год за учебники ему приходится платить в общей сложности по 100-200 лари. Мечтает стать врачом, хотя как это осуществить, когда в семье нет денег, непонятно.
Я
с 5 класса хочу стать врачом. Меня интересует организм человека, как он устроен. Информацию получаю из интернета и по дополнительным книгам. Бывают трудности. Один год у нас в классе не преподавали биологию. Химию я учу в школе, педагог хорошо ее ведет. У Наны Пипия не было своих детей, но есть племянник Арчил. Женщина эта предприняла попытку суицида, чтобы, по крайней мере, молодому поколению в их семье жилось лучше. И беженцы, которые были свидетелями этой попытки, вспоминают, что ее последние слова были: «Может, хоть так смогу вам помочь». Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В нашей постоянной рубрике «Здесь живут люди» сухумский корреспондент «Эхо Кавказа» Левон Галустян рассказывает о многоэтажке, в подвале которой самое настоящее болото со змеями, комарами и лягушками.
В середине 80-х, когда для сотрудников Абхазской железной дороги начали строить пятиэтажку по улице Бегуа, образовалась очередь из желающих получить квартиры. В итоге ордера выдали 70 семьям. Их тогда называли счастливчиками. Новый дом, хорошая планировка, близость к центру города, огромный гастроном на первом этаже. Тогда никто не предполагал, что через 20 лет местные жители будут мечтать переселиться в другой район Сухума, говорит местный житель Нукзар Чичибая.
Зимой и летом у нас комары, лягушки, здесь слушаем музыку иногда по вечерам. Скоро у нас туберкулез, все дети заболеют. У меня самого 4 детей.
За 4 года, что протекают канализационные водопроводные трубы, подвал дома превратился в огромный искусственный водоем. В некоторых местах его глубина составляет 2 метра. Озеро Исфикали стало приютом для змей, лягушек и комаров. В отличие от других своих собратьев, здешние обитатели даже не собираются уходить в спячку. Они продолжают квакать, кусать, пищать, словом, портить жизнь людям, говорит Татьяна Беркут.
Все сыпется, все рушится. Извините, запах стоит, чтобы передать вот микрофон, просто его нельзя. А вот так вы, наверное, все это ощущаете. Здесь много детей, потому что молодые семьи, у каждого есть дети, у каждого все. И дети все это дышат этим всем.
Неприятный запах, полчища насекомых и лягушачье кваканье по ночам – это только полбеды. Из-за постоянной сырости облупила штукатурка на стенах, появились трещины. Люди полагают, что вода в подвале начала размывать фундамент здания. Такими темпами оно долго не простоит, говорят они.
Плиты уже треснулись вот так. Вот с этой стороны, с этой, с той комнаты тоже, и там тоже вот так.
Уровень источных вод в подвале постоянно растет, особенно в дождливую погоду. Все потому, что рядом с домом расположено болото, которое питает искусственное озеро. Когда воды становится слишком много, фекалии выливаются на улицу. И тогда местные жители вооружаются лопатами с ведрами и сами начинают пробивать забитую канализацию, потому что ждать помощи от городских властей они уже устали, говорит Анатолий Лакарба, инвалид первой группы.
Совет министров обращались, и в городскую администрацию обращались. Здесь у нас инвалиды войны живут, на это тоже ноль эмоций. Так что я не знаю, какие-то меры надо принимать.
Пятиэтажка заселена почти полностью. Со слов жителей, они исправно платят за коммунальные услуги. Правда, самих услуг давно не получают, Татьяна Беркут рассказывает.
Никаких претензий к нам не должно от них быть, потому что все люди платят квартплату, платят коммунальные услуги. А, собственно говоря, за что мы платим?
Единственная отрада – недавно замененная крыша. Но и тут возникли проблемы. Рабочие покрыли кровлю, а старый шифер складировали во дворе дома и забыли про него. Теперь горы стройматериала лежат на месте, где когда-то играла местная детвора. Жильцы пятиэтажки по улице Бегу часто выходят на балконы, чтобы посмотреть на соседний дом «Красавец», восстановленный в рамках российской финансовой помощи. Пока им остается только мечтать, что когда-то городские власти обратят на них внимание. Как говорится, мечтать не вредно. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
В Грузии стал известен победитель конкурса проектов памятника, который будет установлен на месте демонтированной скульптуры Сталина в городе Гори. Конкурс был проведен Министерством культуры и охраны памятников Грузии. Участники конкурса должны были представить скульптуру, объединяющую в себе 2 исторических события – сталинские репрессии и войну 2008 года. Как этот замысел удалось воплотить в жизнь, рассказывает наш корреспондент Эдита Бадасян.
Описать словами то, что будет представлять собой новая скульптурная композиция на месте демонтированной сталинской фигуры в центре Гори, очень сложно. Будто движущиеся вперед разрезанные на части человеческие фигуры олицетворяют жертвы репрессий и войны. Авторы мемориала, скульптор Тамара Квиситадзе и архитектор-конструктор Паата Санае, рассказывают, что они назвали этот мемориал «Амаоэбас Ар-Амоэба». Приблизительный перевод с грузинского «Не поддавайся тщетности». В конкурсе авторы решили участвовать спонтанно и подготовили проект за 2 недели. Паата Санае объясняет, какую смысловую нагрузку несет их композиция.
Все, что тормозит человека, все, что как бы делает из человека раба, то есть вот ни к чему к этому привязываться, как бы останавливаться ни на чем, не стоит и не надо. Все вертикально разрезанные, растененные фигуры, которые, в принципе, ну, олицетворяют там боль, потери, утраты, все, что обычно у каждого народа, в данном случае, конечно, у Грузии. И они, то есть вот это со своей болью, вот так вот разрезанные, все-таки стоят как бы вместе, поддерживают друг друга и идут вперед.
Член жюри конкурса, искусствовед Дали Лебанидзе, рассказывает, что достойных работ, к сожалению, было представлено мало. Из-за этого конкурс проводился целых 2 раза. А увидев работу Квиситадзе и Санае, жюри проголосовало за нее единогласно. Дали Лебанидзе, оценивая проект, считает, что он в действительности смог объединить в себе 2 абсолютно разных исторических момента.
Этот памятник с таким акцентом именно человеческих жертв. Поэтому оно будет как-то с вечной темой связано, вот с жертвой. А какие были причины этих жертв? Это всегда будет меняться, и будет меняться отношение. Каждый раз, когда что-то будет происходить, этот памятник будет с этим ассоциироваться. В Египте есть обелиск, который вечно ассоциируется с солнцем. И вот, отношение будет к этому. Жертвы всегда остаются жертвами.
По словам одного из членов жюри конкурса, профессора-преподавателя Академии искусств Грузии Гии Иашвили, этот проект привлек внимание своей неординарностью. Все остальные работы были более академичными, классическими, более сдержанными.
Из существующих работ самым экспрессивным оказалась эта работа. Знаете, как в Германии был экспрессионист, который не очень многим нравился в свое время, но оно потом создало эпоху. А вот так же вот в этой работе была вот эта экспрессивность, некоторая вот такая, знаете, смелая.
Памятнику предстоит обосноваться на центральной площади города Гори, где еще год назад стоял памятник Иосифу Сталину. Понятно, что многие жители Гори, по сей день испытывающие гордость за то, что Сталин родился именно там, не очень рады этой новости. Хотя есть и такие, которые иначе смотрят на решение властей.
В 21 веке, конечно, лучше, чтобы вместо памятника Сталину стояло что-то более современное, которое будет олицетворять жертвы репрессий и войны августа 2008 года. Как гражданка, я чувствую себя оскорбленной, потому что нас никто не спрашивал. Надо же и у жителей города их мнение узнать, что ставить в центре города. Мне лично этот памятник не нравится.
Работы над воплощением проекта начнутся уже в марте. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Цхинвале открылась выставка повседневной национальной одежды, которую назвали патриотической. От слов о заботе о культурном наследии осетин к делу перешли изготовители необычной одежды. Из Цхинвали наш корреспондент Зарина Санакоева.
Организатором выставки стала Мария Плиева, в прошлом артистка государственного ансамбля «Симт». Идея заключается в шитье и вязании вещей, которые можно носить каждый день. Только все они с национальным колоритом. Национальный – фасон, вышивка или орнамент. Мария Плиева рассказывает, что помимо возрождения осетинских орнаментов, у проекта есть и другая цель. Дело в том, что в качестве швей, вышивальщиц и вязальщиц привлекались женщины из семей, которые пострадали в ходе конфликтов. В любом случае, говорит Мария Плева, у этих женщин сейчас всегда будут идеи, и то, что они свяжут или сошьют, будет всегда иметь спрос, даже за границей.
Дело в том, что когда я свои эскизы и образцы продукции показала нашим голландским партнерам, их заинтересовали наши сумки, и они сказали, что пока говорят с людьми, которые занимаются торговлей женских аксессуаров в Голландии, и они могут закупать у нас сумки. Поэтому я думаю, что проект будет продолжительным, если мы наши сумки будем экспортировать в Европу. Я думаю, что это очень хорошая перспектива для нас, а также для того, чтобы пропагандировать наше национальное прикладное искусство в Европе.
Пришедшие на встречу цхинвальцы оказались в восторге от оригинальной одежды и аксессуаров. Вот только художник проекта Инал Джосоев, автор эскизов и орнаментов, смотрит на вещи критическим взглядом.
Первый блин на мой вкус слегка комом вышел. Я чисто насчет своих узоров и рисунков. Просто не понимал, что делать. Теперь уже вижу, теперь уже знаю. А так, насчет того, что это будет внедрено, более чем уверен, что это будет даже и расходиться, и покупаться, и пользоваться большой популярностью. Более чем это уверен. Потому что у самого сразу же возникло желание что-то приобрести подобное. А таких людей еще больше.
Проект финансируется голландской организацией Амеко. Это не единственная организация, которая работает с юго-осетинскими партнерами. Недавно во Владикавказе прошла встреча организаций доноров из этой страны с молодыми людьми и бизнесменами из Южной Осетии. Такие встречи стали обычными после того, как Грузия объявила вне закона всех, кто въезжает на территорию Южной Осетии через Россию. Большинство международных организаций не хотят лишать себя возможности посещать Грузию, а потому встречи проходят на территории России, чаще всего в Северной Осетии. Данный проект стал первой ласточкой, а в течение 2 месяцев голландские партнеры обещают профинансировать еще 6 молодежных и бизнес-проектов. Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Вы слушали субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.
This is Radio Free Europe.